Добро пожаловать на восьмую встречу в исследовании темы «Путь к центру Вселенной». Мы с вами последовательно движемся к Божию престолу. На первом шаге нам нужно было осознать реальность небесного святилища. На втором шаге мы входим во врата и благодарим Бога, и восхваляем Его за все, что Он для нас делает. На третьем шаге у жертвенника всесожжения мы принимаем верой Агнца Божия и возлагаем на Него свои грехи, исповедуя их. На четвертом шаге мы заключаем водный завет, мы погружаемся в купель и приобретаем статус служителей Господних, священников, и начинается служение Господу. На пятом шаге мы подходим к столу хлебов предложения и обнаруживаем, что там есть особый график. Раз в неделю, а именно в субботу, Господь обновляет свое присутствие среди 12 колен своего народа. Это напоминание о важности священного собрания в субботу, в богослужебный день. Дальше на шестом шаге мы вспоминаем семисвечник, минору, и звучит призыв: изучайте Священное Писание минимум дважды в день. Работайте со светильником, со Словом Божьим утром и вечером. Напоминание о важности ежедневного изучения Священного Писания. И, наконец, на седьмом шаге, который мы с вами одолели вчера, мы подходим к жертвеннику курения и узнаем, что нужно молиться тоже минимум дважды в день, утром и вечером, в то время, когда мы изучаем Священное Писание. Это минимальные параметры здорового духовного опыта. Таким образом, как вы видите, мы совершаем этот путь к центру Вселенной, путь в небесное святилище, следуя тому образцу, той модели, которая оставлена Господом в земном святилище. И мы изучаем модель святилища вот сквозь призму того, что на каждом этапе происходило, что у каждого предмета святилища происходило, какие духовные законы там открываются и что поныне действует для нас лично. Наш вопрос не столько концептуальный, как служение во святилище соотносится со всем Божьим планом спасения за всю историю. Наш подход не столько о соотношении небесного святилища и земного святилища, о том, как выглядит одно и как другое, как размеры совпадают ли или нет и прочее, прочее. Мы также не говорим о фазах служения Иисуса Христа. Нас интересует в этом цикле проповедей личное измерение духовного опыта, который формируется во свете пути к центру Вселенной, открытого в служении святилища. И мы подошли таким образом к еще одному очень важному элементу. Это завеса. Тема восьмая – завеса. Итак, как мы делаем всегда, посмотрим вначале на описание завесы. Что это такое? Книга Исход, 26 глава, стихи с 31 по 33. Исход, 26 глава, с 31 по 33. «И сделай завесу из голубой, пурпуровой и червленой шерсти и крученого весона. Искусной работы должны быть сделаны на ней херувимы. И повесь ее на четырех столбах из дерева сетим, обложенных золотом с золотыми крючками, на четырех подножиях серебряных. И повесь завесу на крючках и внеси туда за завесу ковчег откровения, и будет завеса отделять вам святилище от святого святых». Это наше первое знакомство с завесой. Первое место в Священном Писании, где она упоминается. Термин «завеса» здесь, в этом отрывочке, является переводом древнееврейского слова «парохет». Обыкновенно в еврейских словах ударение ставится на последний слог. Вот. Некоторые произносят ее «парохет». Ну, как говорится, кто откуда, а везде говор разный. Так вот, этот термин нам надо с вами запомнить. Он нам сегодня еще пригодится. Итак, «парохет». Из каких материалов была эта завеса изготовлена? Что вы запомнили? Из шерсти. Из шерсти. И снова читаем название цветов. Голубой, пурпуровой и червленой шерсти. Три цвета шерсти. И еще из чего? И крученого виссона. Кто помнит, что такое виссон? Это какая ткань? Из чего изготовлена? Это льняная ткань. Да, в действительности в книге «Исход» в 29 главе, в стихах 27 и 28 говорится о составе виссона. Исход, 29 глава, стихи 27 и 28. «И освети...» 39 глава, прошу прощения. 39 глава книги «Исход», стихи 27 и 28 написано. «И сделали для Аарона и для сыновей его хитоны из виссона, тканы, и кидар из виссона, и головные повязки из виссона, и нижнее льняное платье из крученого виссона». Это, кстати, единственный отрывок в Библии, который объясняет, что такое виссон. Это лен. Разные переводы по-разному пытаются передать. У нас сказано «крученый виссон». Это как? Некоторые переводят так: «в шестеро сплетенный виссон». Но в любом случае виссон – это тонкая ткань, дорогая ткань. Так? И вот ткань, которая использовалась для изготовления завесы, она была из шерсти и льна. Где-нибудь встречали вы такую комбинацию? Шерсть и лен вместе. Эту ткань довольно непросто изготовить, потому что материалы разнородные. И потому-то и упоминается в Священном Писании, что нужна была помощь свыше, Духа Святого. Бог послал в помощь тем, кто этим занимался. Как бы то ни было, шерсть и лен соответствующих цветов, то есть у нас лен белый и тут голубой, пурпуровый и червленый цвет. Дальше посмотрим на размещение. Как эта завеса была размещена? Запомнили? На четырех столбах. Сказано в 32 стихе: «Повесь ее на четырех столбах». Соответственно, там, внутри святилища, были установлены столбы в дополнение к тому, что названо в синодальном переводе брусьями, то есть досками, которые составляли, собственно, стену скинии. То есть у скинии было три стены – на север, на юг и на запад. Она была вот такой конструкции. Спереди стены не было, а вот внутри было четыре столба из дерева сетим, из акации, обложенных золотом, с серебряными основаниями, и на них висела эта завеса. И в 33 стихе написано, и здесь мы узнаем о том, о какой завесе идет речь, что написано: она будет отделять святилище от святого святых. То есть мы сейчас говорим о так называемой внутренней завесе. Именно внутренняя завеса называлась словом «парохет». Это принципиально знать нам для дальнейшего исследования. И она служила для отделения первого от второго помещения внутри самого святилища. Она будет отделять святилище от святого святых. Чтобы представить себе хотя бы так вот приблизительно, как это выглядело, снова предлагаю вам посмотреть на модель святилище, которое стоит в долине Тимна в Израиле. Вот вы видите четыре столба. Так ли они стояли, на таком ли расстоянии, или же равномерно были распределены от стены до стены, мы не знаем. Но в любом случае было четыре столба, позолоченных серебряной основой, и на них висела эта завеса. Мы познакомились с одной завесой, с так называемой внутренней завесы. Давайте посмотрим на дальнейшее описание. Книга Исход, это же 26 глава, где описана завеса внутренняя. Мы прочитаем стихи 36 и 37. «И сделай завесу для входа в скинию из голубой и пурпуровой и червленой шерсти и из крученного весона узорчатой работы, и сделай для завесы 5 столбов из сетим, и обложи их золотом, крючки к ним золотые, и вылей для них 5 подножий медных». Итак, еще одна завеса. Но здесь уже в оригинале используется другое слово. Это древнееврейское «масах». То, как звучит первое слово? «Парохет», а здесь «масах». Это терминологическая разница последовательно прослеживается и отображается во всем повествовании о святилище. То есть, когда читаешь в древнееврейском, в оригинале, по самому термину сразу же понятно, о чем идет речь. В русском языке и тут завеса, одинаковая терминология. Забегая вперед, скажу, что, к великому сожалению, когда Тора была переведена на греческий язык и появился перевод Септуагинта, то, как выразился один богослов, переводчики Септуагинты очень беззалаберно отнеслись к воспроизведению различий в терминологии, что касается завесы. Потому что они и внутреннюю завесу, и вот эту внешнюю завесу, которая была у входа, они переводили одним и тем же термином. И иногда использовали синонимы. То есть, потому когда читаешь греческий перевод, никогда не знаешь, о какой завесе идет речь. Когда читаешь оригинал, все совершенно понятно. Итак, у нас древнееврейский термин «масах». Из каких материалов эта завеса была изготовлена? Запомнили? Из тех же самых. Да, это шерсть, тех же самых цветов и из крученого весона, то есть белого льна. По внешнему виду, по материалам, это была точно такая же завеса. Теперь, если говорить о размещении этой завесы, то написано в 36 стихе, что она будет для чего? Сделай завесу для входа. Для входа. Она служила барьером между двором скинии и первым отделением святилища. И она была утверждена на или висела на 5 столбах. Да, написано, сделай для завесы 5 столбов. И эти столбы тоже были из дерева сетим, тоже обложены золотом, но подножья были медные. Вот как это выглядит на модели. То есть эта модель по размерам полностью совпадает, и была попытка и по краскам передать. Естественно, она сделана не из тех же самых материалов, но вы можете видеть именно 5 столбов. Внутри было 4, здесь 5. Вновь, так ли они располагались или равномерно, мы не знаем, но в любом случае количество столбов на этой модели передано точно. Так мы познакомились с 2 завесами. Завеса внутри святилища, которая отделяла святое от святого святых, и завеса у входа во святилище. Давайте читать дальше. И мы посмотрим с вами на 27 главу книги Исход, 16 стих. Исход, 27 глава, 16 стих. «А для ворот двора завеса в 20 локтей из голубой и пурпуровой и червленой шерсти и из крученного весона узорчатой работы. Столбов для нее 4 и подножий к ним 4». Еще одна завеса была. И она служила, сказано, для ворот двора. Для ворот двора. Что касается терминов, то этот вид завесы обозначался термином «масах», как и завеса для входа. «Масах», соответственно, по материалам какая у нас картина? Та же самая, тоже из шерсти, тех же цветов и из крученного весона. То есть получается, что все три завесы по внешнему виду, по материалам, они были одинаковы. Но вот здесь указаны размеры для завесы двора. В отличие от вот тех первых двух, которые мы рассматривали, внутренние завесы и внешние завесы, там размер не указан. А здесь размер есть, и сказано 20 локтей она будет. То есть это имеется в виду ширина. 20 локтей, соответственно, сколько метров? 10. 10 метров был вход. То есть можно представить, что это было сделано с расчетом, чтобы сразу, как говорится, много людей могло туда на двор заходить. И столбов для нее 4. Столбов для нее 4. Соответственно, можно визуально представить себе такую картину. Вот как выглядит нарисованная модель. Завеса двора, она самая широкая, самая большая по площади, самая объемная, так. Затем завеса у входа в скинию, и вот там вы видите, сейчас я воспользуюсь вот этой функцией, вот она завеса двора, вот здесь завеса у входа, и вот здесь вот завеса между первым и вторым отделением святилища. Три завеса. Это у нас скиния Моисея. Что было тогда, когда построен был храм для Господа, когда было построено стационарное святилище? Что происходит с завесой там? Приглашаю вас посмотреть на вторую книгу Паралипоменон, 3 главу, 14 стих. Вторая книга Паралипоменон, 3 глава, 14 стих. 3, 14. «И сделал завесу из яхонтовой, пурпуровой и багряной ткани, и из весона, и изобразил на ней херувимов». И изобразил на ней херувимов. Итак, как вы думаете, какое слово здесь используется? Теперь вы уже знаете. Парохет. Так, сделал завесу. Соответственно, где эта завеса размещалась? Внутри святилища. Парохет – это то, что отделяет святое от святого святых. И на этой завесе есть херувимы. Так же, как херувимы были на завесе в святилище Моисея. Вот. Это то, что было в храме. Какие материалы там? Из ткани и из весона. Причем слово «ткани» в синодальном переводе курсивом набрано. Вот. И тут почему-то переводчики решили проявить творчество и те же самые еврейские слова перевести чуть-чуть различными красками. Вот что написано, сказано «яхонтовой», «пурпуровой». Вот. А в оригинале те же самые слова, что и в Торе, которые описывают завесу во святилище Моисея. То есть, что касается материалов и что касается цветов, это была такая же завеса. Естественно, размеры ее должны были отличаться, потому что храм Соломона по размерам отличался. Но вот ее внешний вид и материалы, из которых она была изготовлена, одинаковы. Теперь очень важный момент. Термин «масах», который описывает завесу у входа или завесу у двора, у входа во двор, больше в Священном Писании нигде не используется для описания святилища. То есть, когда уже был построен храм, там не было уже три завесы, была лишь одна завеса. Это тоже нам пригодится, это важно запомнить для последующего исследования. То есть в храме была лишь одна завеса, которая отделяла святое от святого святых. А что было у входа в храм? Давайте посмотрим на модель, точнее на план, который я вам уже показывал. Вот вход, вот это что, вид сверху? Это двери. И здесь тоже были двери, которые отделяли святое от Давира, от святого святых. Но помимо дверей была еще и завеса. Вот. Какие были эти двери? Они немножечко странно описаны. Сказано, пятиугольные. Это как? Точнее, с пятью то ли косяками, я не помню точно как. То есть сама терминология запутанная. Вот поэтому некоторые пытаются, ну, их по-разному рисовать. Видите, они такие вот раскрываются в разные стороны. Но это для нас сейчас не принципиально. Принципиально то, что в храме Соломона завеса парохет оставалась. А остальное были двери. Двери у входа во святилище и несколько дверей, несколько ворот у входа во внешний двор, потом там разные другие, помните, был верхний двор, нижний двор, все это мы читали с вами, когда изучали тему врата Господа. Там уже завес не было. Итак, мы посмотрели с вами на описание завесы, как она была изготовлена, одна, вторая и третья, как выглядела, где стояла, какую функцию осуществляла, что касается своего местоположения. Посмотрели, как это было в храме Соломона. Ну, а теперь посмотрим на предназначение завесы. Для чего нужен был этот элемент во святилище? Мы сейчас о какой завесе будем говорить? О завесе парохет. А потому что, что касается входа во святилище, как мы видим, это было не принципиально сохранить для храма. В Соломоновом храме этого не было. Во дворах еще менее принципиально было сохранить именно завесу. Фактически со временем ворота во дворы храма закрывались на ночь, там стражу держали и прочее. Вот, то есть завеса, она могла служить только тогда, когда все свои. И вот когда народ был в стане, тогда эта ситуация вполне была понятной, логичной, но со временем, конечно же, нужно было что-то покрепче, чтобы защищать, ибо сказано о колене Леви, они будут стоять на страже у святилища. Вот. Мы таким образом продолжаем наше исследование именно вот этой внутренней завесы, которая называется в оригинале парохет. Итак, каково ее предназначение? Приглашаю вас посмотреть вновь на 26 главу книги Исход, 33 стих, которую мы уже читали сегодня, но вспомним и расширим этот важный тезис. Итак, 26 глава, 33 стих. Написано. «И повесь завесу на крючках, и внеси туда за завесу ковчег откровения, и будет завеса отделять вам святилище от святого святых». Она будет что делать? Отделять. Почему нужно было отделять? Я хочу вспомнить эпизод, который повторяется несколько раз в повествовании Пятикнижья, когда слава Господня выходила из святого святых. Когда слава Господня, обыкновенно обретавшаяся между двумя херувимами над крышкой ковчега Завета, когда она являлась наружу. Ну, в одном случае священники не могли больше служить, то есть служение сразу прекращалось, потому что присутствие славы Господней, оно людей лишало всякой силы и страхом наполняло и прочее, прочее. В других случаях, когда являлась слава Господня, что происходило с народом? Народ начинал умирать. Например, когда слава Господня явилась и коснулась сыновей Аарона, Надава и Авиуда, они умерли. Слава Господня являлась для того, чтобы защищать, например, Моисея и Аарона, когда их хотели камнями побивать и так далее. Если проследить вот это все явление, что делала слава Господня, мы начинаем понимать, что завеса была вполне уместна. Она скрывала Божью славу. Она делала защиту, она создавала барьер между визуальным Божьим присутствием там, во Святом Святых, и первым отделением, куда нужно было каждый день входить священником для совершения служения. И вот эта мысль, она многократно подчеркивается. Я приведу несколько примеров из Пятикнижия. Давайте прочитаем в книге «Исход» в 35 главе, 12 стих, где написано: «Ковчег и шесты его, крышку и завесу для преграды». Вот это слово. Так? Завесу для преграды. Вот. То есть функция указана. Она служила именно преградой. Преградой чему? Божьей славе, Божию сиянию. Дальше в 39 главе стих 34, книга Исход 39-34 говорит: «Покров из кож бараньих красных, и покров из кож синих, и завесу закрывающую». То есть снова ее функция именно закрывать, не просто отделять одно от другого. Чувствуете, здесь чуть-чуть другой смысл. Это именно завеса преграждающая, завеса закрывающая. И в 40 главе, прочитаем стихи 3 и 21, «И поставь в ней ковчег откровения и закрой ковчег завесою». Вот это очень тоже характерная фраза. Что делала завеса? Закрывала. Так, закрой ковчег. То есть ковчег нужно было спрятать. 21 стих говорит: «И внес ковчег в скинию, и повесил завесу, и закрыл ковчег откровения, как повелел Господь Моисею». Итак, вот это первое предназначение завесы. Она служила барьером между местом, где Бог являл свое присутствие, и всем остальным. Она именно прятала Бога, она делала Его невидимым, то есть Его славу, чтобы сияние славы не было губительным, ослепительным и так далее. Она создавала преграду, она закрывала, она преграждала и прятала ковчег завета. И вот когда мы начинаем задумываться о ее предназначении, то здесь открывается довольно интересная картина. Одна и та же завеса, она одной своей стороной смотрела на Божье сияние, на так называемую шехину, на сияние славы, одной своей стороной она соприкасалась с Божьим присутствием, а другой своей стороной она смотрела на людей. То есть одно и то же явление его святилище, один и тот же предмет во святилище он вбирал в себя, он был на стыке, на соединении, он был как бы мембраной между Божьим и человеческим. Он соединял этот предмет, два мира, где Бог обитает и где люди обитают. Вот это вот первое, что многократно повторяется, подчеркивается, и в синодальном переводе передается разными терминами касательно предназначения этой завесы. Что еще происходило в контексте завесы? Давайте посмотрим книгу Левит, 4 главу, стихи с 3 по 6. Левит, 4 глава, стихи с 3 по 6. «Если священник, помазанный, согрешит и сделает виновным народ, то за грех свой, которым согрешил, пусть представит из крупного скота тельца без порока Господу в жертву о грехе, и приведет тельца к дверям скинии собрания пред Господа, и возложит руки свои на голову тельца, и заколет тельца пред Господом, и возьмет священник помазанной крови тельца, и внесет ее в скинию собрания, и омочит священник перст свой в кровь, и покропит кровью семь раз пред Господом, пред завесою святилища». Итак, когда совершал грех священник помазанный, священник главный, первосвященник, то он своим грехом, сказано, делал виновным весь народ. Почему? Потому что священник был представителем народа. Он весь народ носил на груди, на перстнике, на нагруднике, на золотой табличке. 12 камней были вставлены, представлявшие 12 колен сынов Израиля. Поэтому грех священника – это на символическом уровне и грех всего народа. И когда вот это происходило, то недостаточно было заколоть жертву у медного жертвенника и побрызгать кровью соответствующей стороны жертвенника, как с частным грехом происходило. Нужно было кровь внести внутрь святилища, и священник 7 раз он кропил, сказано, пред завесою. То есть, ну, если визуально себе это попытаться представить, то кровь, естественно, попадала на завесу. И число 7, как мы уже отмечали, это общеизвестно, является числом полноты. Это передавало идею полного, целостного, всеобъемлющего прощения греха в контексте служения завесы. В этой же 4 главе книги Левит, в стихах далее с 13 по 17, описывается грех уже самого народа. Итак, читаем 4 глава с 13 по 17. «Если же все общество Израилево согрешит по ошибке, и скрыто будет дело от глаз собрания, и сделает что-нибудь против заповедей Господних, чего не надлежало делать, и будет виновно, то когда узнан будет грех, которым они согрешили, пусть от всего общества представят они из крупного скота тельца в жертву за грех, и приведут его пред скинию собрания, и возложат старейшины общества руки свои на голову тельца пред Господом, и заколют тельца пред Господом, и внесет священник помазанной крови тельца в скинию собрания, и омочит священник перст свой в кровь, и покропит 7 раз пред Господом пред завесою святилища». То есть та же самая процедура, что и в случае с грехом помазанного священника. Та же самая жертва, те же самые действия. Таким образом, что делала эта завеса? Какую функцию она выполняла? Она была носителем чего? Греха. То есть, когда старейшины возлагали руки на голову жертвы, на голову тельца, они исповедовали грех, грех переходил на жертву. Дальше, когда жертву заколали и кровь ее вносилась во святилище, то во святилище вносился грех. И, наконец, грех останавливался на завесе. Грех останавливался на завесе. Таким образом, завеса на духовном, на символическом уровне вбирала в себя грех. И снова мы подчеркиваем семикратное кропление, полное очищение, то есть, иными словами, грех полностью с народа снимался. Таким образом, вторая функция завесы – это то, что она принимала грех всего народа. И благодаря этому народ очищался от греха. Повторим, 2 функции было у завесы. Она прятала, скрывала, закрывала Божью славу, Божье присутствие, и, во-вторых, она служила способом снятия греха со всего народа. Посмотрим теперь в заключительной части сегодняшней встречи на прообразное значение этой завесы, на прообразное значение парохета. Книга Евангелия от Матфея, 27 глава, стихи 50 и 51. «Иисус же, опять возопив громким голосом, испустил дух. И вот завеса в храме раздралась надвое, сверху донизу, и земля потряслась, и камни расселись». О какой завесе идет речь здесь? О завесе единственной, которая оставалась в храме. О завесе парохет, о завесе, которая была внутри храма, о завесе, которая отделяла святое от святого святых. И вот эта завеса во время смерти Агнца Божия, во время смерти Иисуса Христа, сказано, разодралась надвое, сверху донизу. Сверху донизу означает, что это не было сделано человеческой рукой, не священники снизу, надрезав ее, разорвали, а именно сверхъестественным образом, сверху донизу она разодралась. Таким образом, святое святых открылось, святое святых стало доступно взору. Разница, разделение, отделение, мембрана между святым и святым святых разрушилась, открылась. Теперь доступ был свободен. Этот отрывочек, и это трижды повторяется в Евангелиях, об этом сказано и в Евангелии от Матфея, и в Евангелии от Марка, и в Евангелии от Луки, что завеса в храме разодралась в контексте смерти Иисуса Христа. Эти три отрывка совершенно определенно показывают взаимосвязь между завесой и смертью Иисуса Христа. То есть, каким-то образом Иисус Христос и эта завеса связаны. И когда Он умирает, тогда, образно говоря, и завеса умирает. То есть, Он прекращает свое существование, а она прекращает свое существование. То есть, смерть Христа и конец завесы – это одно и то же время и взаимосвязанные события. Причинно-следственная связь существует между смертью Иисуса Христа и тем, что произошло в храме. Взаимосвязь между завесой и смертью Иисуса Христа. Какова же эта взаимосвязь? Давайте посмотрим на еще один отрывочек. Послание к евреям, 10 глава, стихи 19 и 20. Евреям, глава 19, вернее, глава 10, стихи 19 и 20. «Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою». Тема, которая поднимается в 10 главе послания к евреям, это та же самая тема, что и отражена в трех евангельских повествованиях, что именно доступ теперь открыт. Теперь нету ничего, что препятствовало бы вхождению во святая святых. То есть ключевой вопрос здесь, что мы можем теперь входить во святилище. И это возможно, как говорит 20 стих, благодаря завесе, которая есть плоть Иисуса Христа. То есть Иисус Христос, Сам Он, согласно этим стихам, и является этой завесой. И когда Его плоть, помните Его слова, «Сие есть тело Мое за вас ломимое», так? Когда Он был пригвожден ко кресту, когда Он испустил дух, тогда и завеса разодралась. То есть яснее и ярче показать прообразное значение просто невозможно. Завеса символизировала тело Иисуса Христа, которое было пригвождено ко кресту ради нашего спасения. И когда мы начинаем задумываться об этой взаимосвязи между завесой и Иисусом Христом, становится очевидно, что это в действительности очень емкий прообраз. Вспоминаем первую функцию парахета. Он скрывал божество. Он скрывал славу Божью. С одной стороны, он соприкасался с Божьим присутствием, а с другой стороны, с людьми. «Покажи нам Отца», сказал один из учеников Иисуса Христа. И Христос отвечает, «Столько времени я с вами, и ты не видел меня, ты не знаешь меня. Кто видел меня, видел Отца». В природе Иисуса Христа, где Бог стал плотью, в богочеловеческом Его естестве соединились две реалии, божественное и человеческое. Поэтому завеса очень хорошо передает вот эту идею. Она как раз соединяла, она, с одной стороны, разделяла и скрывала Божью славу. То есть, если бы Бог пришел во всей своей славе, если Он не скрыл бы свою божественность своей человеческой природой, то все, кто Его видел, они тут же умирали бы. То есть завеса, с одной стороны, скрывала, а с другой стороны, она была предметом, который в себя вбирал с одной стороны божественное, с другой стороны человеческое. То есть она, когда там светилась слава Божья во святом святых, то свет через завесу пробивался. То есть можно было видеть. Вот, ну, иллюстрация какая? Когда вы проезжаете мимо какого-нибудь дома, где совершенно не по американским традициям висят советские шторы, так? То вы можете сразу сказать, там есть сияние внутри или нет, правда? Потому что шторы, какие бы они ни были плотные, все равно они отчасти этот свет пропускают. Я сейчас говорю в контексте святилища Моисея. Это была ткань. И она светилась, когда там Господь говорил, когда было вот это вот сияние славы, когда слава Господня являлась. То есть эта завеса, она очень удачно и емко передает природу Иисуса Христа. Божественность проявлялась через Него, вместе с тем она не была губительной, она была сокрыта, и в своем естестве Он соединил божество и человечество. Вот это первая функция. А вторая функция завесы какая? Принимать на себя грехи. Причем грехи, это важно подчеркнуть, не индивидуума, а именно всего народа, соборно, целокупно. Все это возлагалось и заканчивало свое путешествие в плане переноса греха на завесе. Иисус Христос, Он вкусил смерть за грехи всего мира, и завеса была разодрана, тело Его было ломимо, и таким образом весь мир от грехов был очищен. В том смысле, что вина грехов всего мира была возложена на Него. Вот Агнец Божий, который берет на Себя грех мира. Вот это главное значение, которое мы находим в Священном Писании касательно предназначения прообразов завесы внутри святилища. Быть соединением между божественным и человеческим, быть преградой и быть способом очищения греха. Все это воплотилось в Иисусе Христе. Давайте теперь посмотрим, что это значит для нашего продвижения вперед. Что это практически для нас значит? Мы задаем вопрос о том, как каждый предмет святилища помогает нам сделать следующий шаг в центр Вселенной, непосредственно в Божье присутствие. Как тело Иисуса Христа, в котором соединилось божественное и человеческое, открывает нам с вами доступ в Божье присутствие. Прочитаем быстренько в послании в Ефес, в первой главе, стихи с 19 по 23. Послание Ефесянам, 1 глава, с 19 по 23. «И как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах, превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в сем веке, но и в будущем, и все покорил под ноги Его, и поставил Его выше всего главою Церкви, которая есть тело Его, полнота наполняющего все во всем». Итак, где, согласно этому отрывочку, находится Иисус Христос? Какой статус у Него? В 20 стихе написано «посадив одесную Себя на небесах». То есть вот этот вот язык «посадив одесную» не означает, что Христос там постоянно сидит. То есть речь идет именно о статусе. Так? То есть, вспоминаем такую расхожую фразу, как президентское кресло. Так? То есть, что это означает? Вот. Речь идет о статусе. Речь идет о статусе. Или, скажем, царский престол. Вот сказано, он воссел на престоле. Царь воссел на престоле. Вот сколько за всю свою жизнь он восседает на престоле? Сколько живет? А фактически сколько сидит? Когда суд идет, какая-то, может быть, там торжественная церемония, когда каких-то принимает там руководителей. То есть фраза «воссел» означает «принял статус», «принял власть». Да? Поэтому речь идет о том, что Иисус Христос после Своего воскресения, после Своего вознесения оказался где? Одесную престола – это в каком отделении святилища? Во святом святых. И эта тема чуть-чуть отдельная, я кратко упомяну. В 9 главе книги Даниила предсказано, что у нас в синодальном переводе сказано «и помазан будет святый святых». Так? Как будто бы о человеке идет речь. Оригинал дословно говорит «и помазано будет святое святых». Кодыш кадышим. Святое святых будет помазан. То есть перед тем, как служение во святилище на земле началось, что сделал Моисей? Помазал святилище, осветил его. И вместе с помазанием святилища кого помазал? Всех служителей святилища. Вот, то есть когда Иисус Христос принес себя в качестве жертвы, в качестве Агнца Божия, затем, когда Он вошел после Своего воскресения на небо, там произошла его инаугурация, посвящение. И там было произведено посвящение святилища, потому что только с того момента в небесном святилище начался процесс работы с грехами. Только своей кровью он внес туда что? Вину. Он взял на себя вину всего мира. Он внес туда, в небесное святилище, и создал условия, которые потребовали затем очищения святилища, о чем тоже отдельная тема. Но нам важно что понимать? То вот этот язык, что он воссел одесную, то есть оказался во святом святых, это описание его коронации, его посвящения, его помазания на священническое служение. Но самое главное вот в нашей теме здесь другое. Он получил прямой доступ к Отцу после завершения своего земного подвига. Но в этом же отрывочке сказано, что он есть глава церкви, которая есть тело Его. Итак, если церковь – это тело Иисуса Христа, то куда церковь имеет доступ? Давайте удостоверимся, что мы правильно поняли. Во второй главе послания в Ефес, стихи с 4 по 6 читаем. «Бог, богатый милостью, по Своей великой любви, которую возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, что сделал? Оживотворил со Христом». То есть, когда Христа Он воскресил, тогда и мы в Нем были воскрешены. Дальше, 6 стих. «Воскресил с Ним и посадил на небесах во Христе Иисусе». Аллилуйя! То есть, богочеловеческая природа Иисуса Христа соединила божественность и все человечество потенциально. И тех, кто это верой принимает, кто входит в завет со Спасителем, кто приобщается к телу Господню, они все получают доступ куда? Непосредственно в Божье присутствие. Сказано, Он воскресил с Ним и посадил на небесах во Христе Иисусе. То есть все, кто во Христа облечен, все, кто во Христа вошел благодаря погружению в водную могилу, они со Христом совоскресли, и у них есть доступ непосредственно к Божию престолу. Мы с вами верою находимся там, во святая святых, и мы можем непосредственно с Богом общаться. Посадил на небесах во Христе Иисусе там одесную престола. Поэтому повторим, в лице нашего первосвященника Иисуса Христа мы имеем непосредственный доступ к Богу. Вот это главная истина, которая открывается нам в служении небесного святилища и земного святилища именно в контексте этой завесы. Потому давайте быстренько напомним в конце. Путь в Божье святилище. Во врата кто может войти? Любой. Так? Жертвенник всесожжения. Там что происходит? Там происходит сотрудничество между человеком и священником. Сам человек, сам грешник не может свой грех искупить. Ему нужна не только жертва. Даже если он жертву принес, ему нужен священник, потому что дальше с этой кровью нужно что-то делать, а это человеку запрещено. Поэтому Голгофы недостаточно. Нужно, чтобы теперь с этой кровью священник совершал служение. И слава Богу, что у нас такой священник есть. Аллилуйя! Но мы таким образом получили доступ. Мы можем теперь пройти уже далее этого жертвенника, и мы доходим до умывальницы. А в умывальнице что происходит? В умывальнице Аарон и его сыновья погружаются в воду и становятся священниками, одевают белые одежды. Поэтому уже к умывальнице и далее умывальнице, то есть уже в первое отделение святилища, могут входить священники, так? То есть мы с вами уже, если окунулись в воду во имя Иисуса Христа и вошли с Ним в завет, мы приобрели статус священников, Он соделал нас священниками, и мы можем совершать служение вплоть до жертвенника кождения. Но впереди еще один барьер, впереди еще одна завеса. Как во святой святых войти? Кто может во святой святых войти? Только первосвященник. И вот благодать в том, что в лице Иисуса Христа, который есть наш первосвященник, мы с вами туда можем войти. Мы верою входим туда, потому что Он соединил божественность и человеческую природу. Мы в Нем находимся там, в небесном святилище. Последний барьер, последняя завеса – плоть Иисуса Христа. Все это теперь устранено, плоть Его была прибита ко кресту, завеса разодралась, и мы таким образом вошли в Божье присутствие. Аминь.